Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждение текста резолюции по израильско-ливанскому конфликту. В Москве совершено нападение на выходцев из Дагестана. Состояние одного из пострадавших критическое. В Приморье частично восстановлено движение поездов, перекрытое в связи с крушением товарного поезда в районе города Дальнереченск. Ливан не может полностью поддержать проект резолюции по ливано-израильскому конфликту, обсуждаемый Советом Безопасности ООН.
Мы высоко оцениваем усилия по подготовке этого проекта, но, к сожалению, в нем отсутствует, в частности, призыв к выводу израильских войск, находящихся сейчас в Ливане, и это может привести к дальнейшей конфронтации.
Заявил представитель Министерства иностранных дел Ливана. Группировка «Хизбаллах» также настаивает на прекращении авиаударов и полном выводе войск Израиля с ливанской территории. Проект резолюции, согласованный США и Францией, призывает к полному прекращению огня. Член израильского правительства Исаак Герцог заявил, что руководство Израиля считает документ важным шагом, но пока не намерено прекращать операцию в Ливане. На улицы Лондона в субботу вышли тысячи людей с требованием немедленно прекратить насилие в Ливане. Из британской столицы корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
По приблизительным оценкам полиции, не менее 20 тысяч человек пришли на демонстрацию в лондонском Гайд-парке. По словам представителя Скотланд-Ярда, несколько человек были арестованы за нарушение общественного порядка. По словам крупной газеты «Индепендент», около 40 тысяч человек подписалось под петицией, адресованной Тони Блэру, с требованием призвать к немедленному прекращению огня в Ливане. Множество членов партии лейбористов также поставили свои подписи под этим документом. По словам члена парламента Мухаммада Салвара, британские политики не предпринимают достаточно действий, чтобы остановить кровопролитие на Ближнем Востоке. По мнению демонстрантов, то, что премьер-министр страны до сих пор не призвал к немедленному прекращению огня на ливано-израильской границе, усиливает напряженность и не способствует безопасности в регионе. Ранее Тони Блэр отложил запланированный отпуск для участия в международных переговорах по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Для радио «Свобода» из Лондона, Елена Воронцова.
Израильские силы арестовали спикера палестинского парламента Абдель-Азиза Двейка. По сообщению палестинских представителей, сегодня утром Двейк, лидер правящей в автономии группировки «Хамас», был арестован израильскими военнослужащими у себя дома в городе Рамаллах на западном берегу Иордана. Израильская армия заявила, что Двейк арестован как лидер террористической организации.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области ведутся поиски солдата-контрактника, который сбежал сегодня утром из части в городе Юрга. По данным правоохранительных органов, военнослужащий взял с собой автомат Калашникова и 60 патронов. Район поисков оцеплен, на автомагистралях идет проверка транспорта. В Москве в электричке совершено нападение на двух выходцев из Дагестана. Они госпитализированы с ножевыми ранениями. По данным РИА Новости, состояние одного критическое. Как сообщает агентство со ссылкой на правоохранительные органы, вечером в субботу группа молодых людей, бритых наголо и одетых в камуфляжную форму, избила в электропоезде двух 25-летних уроженцев Дагестана и, нанеся им удары ножом, скрылась. Помощь раненым была оказана только после прибытия поезда на Ярославский вокзал. Правоохранительные органы не исключают, что нападение совершили члены одной из группировок скинхедов. Ведутся их поиски. На Транссибирской магистрали в районе города Дальнереченск частично восстановлено движение поездов, перекрытое в связи с крушением товарного поезда. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Как сообщили источники в управлении Дальневосточной железной дороги, в районе станции Лазо произошел сход порожних вагонов в грузовом поезде номер 2127. В результате было повреждено 50 метров железнодорожного пути и контактной сети. На устранение аварии в Приморье направлено 4 аварийно-восстановительных поезда. Устранение завалов и ликвидация повреждений продлятся до понедельника. На месте аварии находится руководство ДВЖД. К настоящему моменту открыто движение по четному пути. Из-за аварии было задержано отправление десятков пассажирских поездов, которые направляются во Владивосток и Находку. Всего блокированными оказались порядка 2500 человек. Из Дальнереченска первые 240 пассажиров на 6 автобусах уже отправлены во Владивосток. Также электропоезд в ближайшее время сможет забрать еще 1000 пассажиров. Алексей Минин для «Радио Свобода», Хабаровск.
В Пакистане до 40 возросло число погибших в результате обрушения моста в городе Мадран. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Причиной трагедии стали сильные дожди. За последние два дня жертвами наводнений и оползней в Пакистане стали десятки человек.
Радио «Свобода». Новости.
Российские компании «Рособоронэкспорт» и авиаконцерна «Сухой» отвергли выдвинутые США обвинения в поставках Ирану материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения, говорит представитель «Рособоронэкспорта» Дмитрий Шугаев.
Наше сотрудничество с Ираном, в отношении которого не действуют никакие международные санкции, осуществляется строго в соответствии с международными обязательствами, межгосударственными соглашениями и ограничивается исключительно поставками оборонительного вооружения. Аналогичные поставки, кстати, осуществляют и многие зарубежные фирмы, относящиеся к странам-союзникам США по НАТО.
Это был представитель Рособоронэкспорта. Ранее Министерство иностранных дел России назвало неприемлемым решение США ввести санкции против российских производителей вооружений за сотрудничество с Ираном. Помимо двух российских предприятий, под санкции США попали 5 компаний из Индии, Северной Кореи и Кубы. В Хиросиме десятки тысяч людей приняли сегодня участие в митинге по случаю 61-й годовщины атомной бомбардировки этого японского города. Выступивший на митинге мэр Хиросимы Тадатоси Акиба заявил.
Единственная участь, которой заслуживает ядерное оружие, быть уничтоженным. Но ведущие политики мира продолжают игнорировать призывы к этому.
Сказал мэр Хиросимы. 6 и 9 августа 1945 года американские самолеты сбросили атомные бомбы на города Хиросима и Нагасаки. Погибли десятки тысяч людей, сотни тысяч пострадали от радиоактивного заражения. Лидер Кубы Фидель Кастро идет на поправку после перенесенной операции на кишечнике, утверждают кубинские власти. Об улучшении состояния здоровья президента заявил в субботу спикер парламента Кубы Рикардо Аларкон. Вице-президент страны Карлос Салахи, в свою очередь, опроверг сообщение о том, что у Кастро онкологическое заболевание. Высшая власть на Кубе временно передана младшему брату президента Раулю Кастро. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Светлана Вольская. Вы слушаете «Свободу в полдень». С вами Марк Крутов. Сегодня в программе. Ситуация на Ближнем Востоке. Сможет ли повлиять на нее резолюция Совета Безопасности ООН? США перебросили в Багдад еще 4000 своих военнослужащих. Эксперты ищут ответ на вопрос, как близко подошел Ирак к состоянию гражданской войны. Рейтинг российского президента снова бьет рекорды. Вслед за ним громче звучат слова о третьем сроке Владимира Путина. А также главные события в экономике за неделю, новости шоу-бизнеса и светской жизни, исторический календарь и многое другое в нашей программе. Сегодня в Совете Безопасности ООН эксперты продолжают согласовывать текст резолюции по израильско-ливанскому конфликту. Сложно сказать, какое влияние резолюция, даже если она будет принята, окажет на развитие ситуации в ближневосточном регионе. В субботу вечером проект резолюции обсуждал израильский кабинет министров и одобрил этот документ, поскольку в нем нет призыва к немедленному выводу израильских войск из Южного Ливана. Многие эксперты сходятся на том, что грядущая неделя в любом случае станет последней неделей активных боевых действий Израиля против боевиков Хезболлах. О последних новостях с места событий рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В Иерусалиме выразили удовлетворение в связи с тем, что резолюция позволяет израильским войскам временно оставаться в Южном Ливане, чтобы воспрепятствовать возвращению боевиков Хезболлах в приграничную зону. Вместе с тем, резолюция призывает к полному прекращению враждебных действий, в частности со стороны Хезболлах, а также к прекращению израильского наступления. В Ливане проект резолюции вызвал возражения. Правительство недовольно тем, что резолюция не призывает к немедленному прекращению огня и незамедлительному выводу израильских войск с территории Ливана. «Мы отвергаем любое соглашение о прекращении огня до тех пор, пока израильские солдаты находятся на юге Ливана», заявил представитель Хезболлах в ливанском правительстве министр Мухаммад Фаниш. Мы намерены навсегда остановить и оставить позади себя, свидетелями которого мы были все эти три недели, достичь долговременного политического урегулирования, в рамках которого на помощь ливанской армии придут международные силы, заявил помощник госсекретаря США Дэвид Уэлч, прибывший накануне в Бейрут для переговоров по урегулированию кризиса. По сообщениям, Израиль даже согласен на то, чтобы миротворческие функции временно были возложены на ЮНИФИЛ, силы ООН, уже находящиеся в Южном Ливане. Не далее, как на прошлой неделе, премьер-министр Эхуд Ольмерт настаивал на том, чтобы ЮНИФИЛ сменили боеспособные международные силы, отметив, что опыт прошлого доказывает несостоятельность сил ООН в борьбе с террористами. Министр юстиции Израиля Хаим Рамон подчеркнул, что и после принятия резолюции израильские войска продолжат операцию против Хезболлах, а также останутся в приграничной полосе в Южном Ливане вплоть до прибытия в регион солдат многонационального миротворческого контингента. Между тем, армия продолжает боевые действия на всей протяженности временной зоны безопасности, полосы шириной около 5-6 километров вдоль ливано-израильской границы. По последним сообщениям, бой идет в районе Рас-Аль-Бида к югу от Тира, в западном районе приграничной полосы. Ранее израильский морской спецназ «Команду-13» провел десантную операцию в Тире. Цель операции была высадка морских команду для захвата высокопоставленных функционеров Хезболлах, ответственных за обстрелы израильской территории ракетами повышенного радиуса действия, и в том числе Хадеры, прошлой ночью, сообщил журналистам бригадный генерал Ноам Фейк. Речь идет о модификации сирийской ракеты «Фаджр», более дальнобойной и мощной по убойной силе в сравнении с градами, которые ежедневно сотнями падают на севере Израиля. Накануне три такие ракеты впервые взорвались в окрестностях израильского города Хадера, расположенного в 75 километрах от ливанской границы. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня стало известно, что американское командование направило в Багдад дополнительно почти 4000 своих военнослужащих и бронетранспортеров, чтобы попытаться прекратить столкновения между представителями двух основных религиозных конфессий – суннитов и шиитов. По данным Пентагона, в июле число совершаемых актов насилия в Ираке возросло на 40%. В самих США законодатели и независимые аналитики задаются вопросом, насколько близко подошел Ирак к состоянию гражданской войны и действительно ли присутствие США в Ираке требует продолжения, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Слушания в Сенатском комитете по вооружениям в четверг с новой силой оживили дискуссию в политических и общественных кругах о том, в какой степени нарастающий в Ираке хаос и насилие сопоставимы с началом гражданской войны и что делать в этой ситуации с Соединенным Штатом. В ходе слушания командующий ближневосточными военными операциями генерал Джон Абизаид вынужден был признать, что Ирак близок к гражданской войне. Я полагаю, что межконфессиональное насилие, видимо, достигло высокого уровня, судя по увиденному мною в Багдаде. Если его не остановить, то возможно сползание Ирака в гражданскую войну. Военный аналитик, генерал в отставке Барри Маккафри, только что вернулся из спонсированной Пентагоном поездки в Ирак и тоже проинформировал президента об увиденном. Что думает он о ситуации в Ираке? Я считаю, споры о гражданской войне в Ираке абсолютным нонсенсом. Эта война уже года два как идет. В результате тысячи людей убиты или ранены. Несомненно, идет борьба с участием шиитов, суннитов и в определенной степени курдов. На мой взгляд, ситуация в Ираке очень плохая и становится все хуже. По мнению сенатора-республиканца Саксби Чемблиса, американский истеблишмент явно недооценивает позитивный импульс, исходящий от нового иракского правительства. Сенатор категорически против идеи о том, что США должны свернуть свое присутствие в Ираке. Все мы слышали заявление наших генералов на слушаниях о несомненном росте насилия в Ираке, но при этом никто не упоминает о преобразованиях, осуществляемых единым правительством Нури аль-Малики. Конечно, насилие возросло, но оно больше напоминает борьбу местных мафиозных группировок. Я согласен с нашими генералами. Если мы эту борьбу не остановим, она перерастет в гражданскую войну. Никто не хочет новых американских жертв, но война – жестокая вещь. Особенно, когда нам противостоят злобные убийцы из числа исламских экстремистов. Мы должны выполнить начатое в Ираке и не можем сейчас отступить. В свою очередь, в редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс» выражается удивление утверждением министра обороны Дональда Рамсфелда на слушаниях о том, что в случае ухода американцев из Ирака враг будет настаивать на уходе США из Афганистана и со всего Ближнего Востока, а далее со всех населенных мусульманами территорий, от Испании до Филиппин. Никто ответственный за действия взаимодействии США на международной арене, пишет газета, не говорил такого вот уже несколько десятилетий. После Вьетнама коммунистическая империя в Азии не окрепла, как предполагали, а расшаталась и развалилась. А новый враг, которым озабочен господин Рамсфельд, представляет собой не всемирный заговор, а набор разношерстных политических и религиозных групп, объединившихся сейчас главным образом против американских действий в Ираке, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Между тем, в пятницу в Багдаде десятки тысяч мусульман-шиитов провели демонстрацию в поддержку группировки «Хезболлах», с которой вот уже четвертую неделю ведут сражения вооруженные силы Израиля. Наряду с лозунгами «Во здравие шейха Насраллы» демонстранты скандировали «Смерть Израилю, смерть Америке». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН продолжает обсуждение текста резолюции по израильско-ливанскому конфликту. Израильские военные арестовали спикера палестинского парламента. В Москве совершено нападение на выходцев из Дагестана. Состояние одного из пострадавших критическое. В Приморье частично восстановлено движение поездов, перекрытое в связи с крушением товарного поезда в районе города Дальнереченск. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Лицом к лицу». Ждет ли Россию горячая осень протестов? На эту тему будут размышлять гости студии «Радио Свобода», депутат Государственной Думы России Олег Шейн, координатор движения собственников жилья Давид Козлов, член Московского левого фронта Дарья Митина и руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. Ведущий программы Карен Агамиров. Повтор сегодня же в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи. А сейчас напомню, в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень» и на очереди обзор американских еженедельников за минувшую неделю. Журналисты ищут ответы на вопросы, готовится ли Россия к войне на границе с Грузией и намерена ли Сирия воевать с Израилем, проведет ли Рауль Кастро реформы на Кубе и почему Мадонна решила заняться благотворительностью в Африке. Обзор подготовила Елена Архипова.
Действительно ли Россия пытается спровоцировать войну на грузинской границе? На прошлой неделе вблизи Кадорского ущелья вооруженные столкновения уже произошли, пишет Newsweek в статье под заголовком «Новая горячая точка России». Грузинские войска преследовали мятежного местного лидера Эмзара Квицани, который объявил, что формирует личную армию для сопротивления правительству страны. Кадорское ущелье контролируется Грузией, и в Тбилиси обвиняют Россию в поддержке бунтовщиков, возглавляемых Квицани, а также в разжигании сепаратистских настроений в Абхазии и Южной Осетии. Какую цель преследует Москва, осложняя ситуацию на Кавказе, особенно в то время, когда конфликты обостряются на территории от Афганистана до Ливана? По мнению премьер-министра Грузии Зураба Жвания, после революции РОС, определившей прозападную ориентацию страны, Тбилиси стал главным врагом Кремля. А в этом году напряженность достигла высшей точки. Недавно президент Михаил Саакашвили заявил, что таинственный взрыв газопровода, снабжающего Грузию энергией, был организован Москвой. В мае Россия запретила импорт грузинского вина, что стало серьезным ударом по экономике республики. Сейчас вооруженные столкновения в Абхазии и Южной Осетии способны спровоцировать настоящую войну против Грузии с участием российских войск, размещенных в этих республиках. Если такое случится, то ситуация может быстро перерасти в нечто гораздо более серьезное, чем мятеж Эмзара Квицани, пишет Newsweek.
Несмотря на возрастающую напряженность, Сирия не настроена воевать с Израилем. А в Тель-Авиве не намерены отстранять от власти президента Асада, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Жесткий тон заявлений сирийского руководства не означает перехода от слов к делу». После того, как израильские самолеты покружили над Дамаском, руководство страны было весьма раздражено. Тем не менее, власти ограничились развертыванием систем противовоздушной обороны вдоль границы с Ливаном, призывом нескольких соединений резервистов и введением повышенной боевой готовности в войсках. в Дамаске прекрасно понимают, что противостоять израильской армии Сирия не в состоянии. Оружие безнадежно устарело, а подготовка личного состава не идет ни в какое сравнение с израильской. В обращении к военнослужащим президент Асад заявил, что никакие препятствия не смогут поколебать его решимость поддерживать братьев по сопротивлению агрессору, но при этом призвал своих солдат всего лишь к усиленным тренировкам. Что касается Израиля, то в данный момент война с Сирией никак не входит в планы премьер-министра Ольмерта, хотя победа не вызывает сомнений. Такой поворот событий потребует дополнительных ресурсов и отвлечет от главной задачи уничтожения сторонников Хезболлах на юге Ливана. По прогнозам Newsweek, обе стороны не желают нарастания конфликта и, скорее всего, его удастся избежать.
Брат кубинского диктатора Фиделя Кастро, Рауль, всегда считался опорой режима. Но в свои 75 лет он уже не кажется столь воинственным, а в случае прихода к власти, возможно, сделает страну более открытой, полагает Time. По мнению аналитиков, он постарается внедрить китайскую экономическую модель, при которой сохраняется жесткий политический режим, но дается большая свобода частным предпринимателям. Кроме того, гарантируются благоприятные условия для иностранных инвесторов. Не исключено, что Рауль Кастро будет более склонен к диалогу с Соединенными Штатами, чем его старший брат. Еще до болезни Фиделя он сделал заявление, в котором обещал оказать всяческую помощь при поимке заключенных в случае побега из лагеря Гуантанамо, что было расценено как жест доброй воли по отношению к США, отмечает Time.
Малави – крошечная страна в Юго-Восточной Африке, вся информация о которой сводится к четырем пунктам. СПИД, малярия, постоянные засухи и табак – основная сельскохозяйственная культура. Никто в мире особенно не интересовался этим государством, но так было только до последнего времени. Теперь, благодаря певице Мадонне, о Малави знают все, пишет Time. Вслед за Анджелиной Джоли и Боно, суперзвезда решила оказать конкретную помощь одной из беднейших стран Африки, чье население не превышает 12 миллионов человек. 1 миллион из них – дети. Но прокормить потомство большинство родителей не в состоянии и могут предоставить разве что крышу над головой. То, что Мадонна называет своим грандиозным проектом, предусматривает создание центра, где более 1000 детей могли бы ежедневно учиться и питаться. Она уже собрала 3 миллиона долларов и занимается поиском новых спонсоров, среди которых Билл Клинтон и ряд благотворительных организаций. Все это особенно трогательно, если учесть, что Мадонна ни разу в жизни не была в Африке. Первая поездка запланирована на октябрь. По ее словам, только став матерью, она поняла, какова главная цель жизни, и теперь чувствует ответственность за судьбы детей всего мира. Мадонна не сомневается, что найдется немало людей, которые цинично выскажутся по поводу ее филантропии. Но когда мировые знаменитости жертвуют временем, вкладывая собственные деньги, проявляют недюжинные организаторские способности ради благого дела, все доводы критиков кажутся неуместными, отмечает Time.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Рейтинг российского президента Владимира Путина снова бьет рекорды. Он почти приблизился к максимальному за все время его правления и достиг 51%. Именно столько людей, по данным социологов, готовы сейчас проголосовать за него, если бы им пришлось идти на выборы. Неудивительно, что рост рейтинга сопровождается активизацией разговоров о необходимости разрешить Путину баллотироваться на третий срок. С этой инициативой вслед за общественниками из Владикавказа не так давно выступил парламент Чечни, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Социологи отмечают, что рейтинг российского президента растет сразу после его громких публичных заявлений, к примеру, о повышении выплат по рождению ребенка. Такой же взлет популярности Владимира Путина последовал после его призыва мочить террористов в сортире. Всего 4% с 47 до 51, а социологи говорят о преодолении электорального спада президента. И доверие россиян к нему растет день ото дня, рассказал мне социолог ВЦИОМ Петр Бавин.
Анализ динамики электорального рейтинга Путина за последние 2 месяца показывает, что такие же показатели, 51%, были и в начале июня, и в начале июля. Потом мог снижаться вот примерно до 48%, потом поднимался опять. За последние несколько месяцев максимум был май. В ходе одного из опросов в середине мая рейтинг возрос до 53%. На самом деле вот эти колебания рейтинга в пределах 3-4% пунктов, с одной стороны, вообще не являются уж очень значимыми. А с другой стороны, если посмотреть на другие показатели, можно увидеть, что они довольно четко коррелируют с уровнем уровнем информационной заметности президента. Так вот тот максимальный рост его рейтинга, о котором я говорил, в середине мая, был напрямую связан с его посланием Федеральному собранию, и не просто с посланием как таковым, а прежде всего с самым, как казалось, заметным тезисом этого послания про выплату, единовременную выплату при рождении детей. И вот это заявление Путина оставалось самым заметным, самым запомнившимся его заявлением чуть ли не в течение месяца и обеспечивало рейтинг, так скажем, чуть выше вот обычных 47-48%. Зависимость между значимыми громкими высказываниями президента и его рейтингом, она существует.
51% для действующего президента – много это или мало?
Мне кажется, что лучше смотреть не на электоральный рейтинг, а на оценки работы. Тут мы видим, что чуть менее 50% оценивают его деятельность как хорошую, и этот показатель постепенно, но неуклонно растет.
А вы не уточняли, что именно хорошего, как им кажется, делает Путин?
Не задаем такой вопрос. Понятно, что ответы будут достаточно стандартные. Будут говорить о том, что он заботится о людях, повышает зарплаты, пенсии.
На днях парламент Чечни в очередной раз выступил с инициативой по изменению российской конституции с тем, чтобы президент Путин мог баллотироваться на третий срок. Хочет он или не хочет, если народ скажет «надо», придет с этим мнением считаться. Будет президентом и никуда не денется. Так прокомментировал действия чеченского парламента глава республики Рамзан Кадыров. За третий президентский срок Путина борются и в Северной Осетии. Об этом рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Дзераса Бязрова.
Северо-осетинского общественного движения «Согласие и стабильность», выступающие за продление президентского срока Владимира Путина, перенесли назначенное на 4 августа заседание инициативной группы на сентябрь. Как рассказал радио «Свобода» глава исполкома движения Валерий Гизоев, это связано с тем, что в некоторых субъектах Российской Федерации, поддерживающих инициативу Северной Осетии, еще не готовы к началу рабочего процесса. А именно заседание инициативной группы во Владикавказе должно послужить своеобразным стартом кампании по сбору подписей. Как стало известно, штабы поддержки сформированы уже в 26 регионах России. Активисты в этих субъектах уже готовы собирать подписи за исключение из 81 статьи Конституции Российской Федерации 3 пункта, что позволит Владимиру Путину, по их словам, баллотироваться на третий срок. В течение месяца участники инициативного движения «Согласие и стабильность» будут решать организационные вопросы, а уже с сентября они вплотную намерены заняться исполнением своего грандиозного замысла. Как рассказали Радио Свобода в Северо-Осетинском штабе организации, всего согласно закону потребуется собрать по 50 тысяч подписей с каждого субъекта Российской Федерации. Дзераса Бязрова для Радио Свобода, Владикавказ.
О том, почему именно сейчас подрос президентский рейтинг Владимира Путина, рассуждает московский политолог Андрей Рябов.
Это результат взаимодействия сразу нескольких факторов. Первое – это, безусловно, успешное проведение саммита «Большой восьмерки» в Петербурге, который широко освещался в российской печати, в российских СМИ, прежде всего на телевидении, освещался в таком ярком позитивном ключе. Второе – это улучшившаяся социально-экономическая ситуация в силу целого ряда факторов. И, наконец, это такие, я бы сказал, усиленные меры российской власти в сфере социальной политики. Это повышенное внимание к национальным проектам, заявление высших государственных чиновников о том, что выплаты по национальным проектам будут продолжаться и после 2008 года. Ну и, конечно, решение о повышении пенсии, пусть пока незначительность, но с обещанием того, что и дальше индексация будет продолжаться. В совокупности все эти три фактора, несомненно, создали более такой благоприятный психологический климат, который прежде всего связывается с деятельностью президента. И, безусловно, все эти позитивные ожидания фокусируются на одном лице.
51% россиян действительно верит вот всем обещаниям власти, которые дают в преддверии выборов.
Вы знаете, дело, наверное, не в том, что верит или не верит, а дело скорее в другом. Дело в том, что общество явно не хочет видеть какие-то раздражители, а когда видит некие позитивные моменты или даже намеки на эти моменты, то, как правило, это способствует к улучшению психологического такого состояния, улучшению настроения, что неизбежно сказывается и на рейтингах.
51% для действующего президента, для политика – это хороший показатель?
Я я думаю, что это очень хороший показатель, тем более для президента, срок полномочий которого истекает в 2008 году.
Президент Путин не раз заявлял, что он не будет баллотироваться на третий срок, но вот вновь сообщается о том, что во Владикавказе предпринята новая инициатива изменения Конституции с тем, чтобы Путин баллотировался на третий срок. И тут как раз вот эти новые рейтинги 51%.
Я думаю, что, скорее всего, это самостоятельное явление, и связано оно прежде всего не столько с рейтингами, сколько продолжающейся острой борьбой в окружении президента за наиболее лучший для разных групп сценарий решения так называемой проблемы 2008. Не секрет, что для некоторых групп переход власти к другому президенту, пусть будет он даже из самого ближнего круга, означает серьезное политическое поражение и, возможно, утрату своих нынешних позиций не только в бюрократических структурах, но и в бизнесе. Именно поэтому они добиваются различными способами продления президентских полномочий, будь то поправки к Конституции. Я думаю, что эти инерционные движения, они будут продолжаться и дальше.
Это было мнение политолога Андрея Рябова.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Говорит «Радио Свобода». Сегодня с 14:00 до 20:00 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». В гостях у передачи читаем журналы издания под названием «Здравый смысл». События недели прокомментирует писатель и публицист Юрий Болдырев. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите обзор главных экономических новостей минувшей недели, исторический календарь на неделю грядущую, новости шоу-бизнеса и светской хроники, юбилей MTV, кинофестиваль в Локарно и новая книга Владимира Сорокина. И в завершение часа репортаж о первых итогах расследования крупной кражи из Эрмитажа. Все это сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ливан не может полностью поддержать проект резолюции по Ливано-израильскому конфликту, обсуждаемый Советом Безопасности ООН. Как заявил представитель ливанского МИД, в документе не содержится требование немедленно вывести из Ливана израильские войска. Проект резолюции, согласованный с США и Францией, призывает к полному прекращению огня. В Израиле в субботу в результате ракетных обстрелов с территории Ливана погибли 3 женщины, несколько человек ранены. Обстрелу подвергся, в частности, город Хайфа. Израиль продолжает наносить авиаудары по окраинам Бейрута, где, по его данным, расположены ракетные установки «Хизбаллах». В Багдаде американский военный суд начинает слушание по делу об изнасиловании и убийстве 14-летней иракской девочки, убийстве 3 её родственников. На скамье подсудимых 4 солдат. В случае вынесения обвинительного приговора всем им грозит смертная казнь. В Москве в электричке совершено нападение на 2 выходцев из Дагестана. Они госпитализированы с ножевыми ранениями. Состояние 1 критическое. Правоохранительные органы не исключают, что нападение совершили члены одной из группировок скинхедов. В Кемеровской области ведутся поиски солдата-контрактника, который сбежал сегодня утром из части в городе Юрга. По данным правоохранительных органов, военнослужащий взял с собой автомат Калашникова и 60 патронов. На Транссибирской магистрали в районе города Дальнереченск в Приморском крае частично восстановлено движение поездов, перекрытое в связи с крушением товарного поезда. Сошли с рельсов 32 порожних цистерны. Никто не пострадал. В Пакистане до 40 возросло число погибших в результате обрушения моста в городе Мадран. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Причиной трагедии стали сильные дожди. В Хиросиме десятки тысяч людей приняли сегодня участие в митинге по случаю 61-й годовщины атомной бомбардировки этого японского города.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас наша традиционная рубрика «Бизнес Уик». С главными событиями в российской и мировой экономике, случившимися на минувшей неделе, вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Министерство экономического развития и торговли России повысило официальный прогноз роста ВВП в 2006 году до 6,5%, сообщил глава министерства Герман Греф. Весной нынешнего года оценка роста объема российской экономики была увеличена с 6 до 6,1%. В первой половине 2006 года объем экономики России увеличился на 6,3%. В России с 1 августа страховая часть трудовой пенсии повышается на 6,2%. Это та ее часть, размер которой зависит от трудового стажа работника и от взносов в пенсионный фонд его бывшего работодателя. Базовая часть пенсии, которая выплачивается из бюджета, составляет ныне 1035 рублей в месяц и пока не меняется. По планам российских властей, нынешняя индексация пенсий станет последней в 2006 году. Однако в перспективе, по словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, этот процесс будет продолжен.
Задачу, которую поставил президент перед правительством на ближайшие годы, довести социальную пенсию до прожиточного минимума пенсионера. Социальная пенсия, напомню, это минимальная пенсия в Российской Федерации. Поэтому с начала 2005 года, если мы рассматриваем 2005 год в качестве точки отсчета, к 2008 году пенсия должна вырасти приблизительно в 1,9 раза в номинальном выражении.
Арбитражный суд Москвы признал банкротом нефтяную компанию «ЮКОС» и принял решение о процедуре конкурсного производства, которое предполагает распродажу активов компании для погашения долгов. 25 июля кредиторы «ЮКОСа» отвергли план реструктуризации и финансового оздоровления компании, предложенный ее руководством. Таким образом, они поддержали временно управляющего, по оценкам которого долги «ЮКОСа» превышают общую стоимость активов компании, что делает невозможным восстановление ее платежеспособности. Крупнейшими кредиторами ЮКОСа является Федеральная налоговая служба и государственная компания «Роснефть», более 60% объемов добычи которой приходится на долю «Югазнефтегаза», бывшего главного добывающего подразделения компании «ЮКОС». Центральный банк России с 31 июля ввел в обращение новую купюру номиналом 5000 рублей. Тематический сюжет банкноты, выполненной в оранжевых тонах, продолжает так называемую «городскую серию» и посвящен Хабаровску. На ее лицевой стороне изображен памятник генерал-губернатору Муравьеву Амурскому, а на оборотной – мост через Амур. Центральный банк России принял решение о выпуске купюры достоинством 5000 рублей в августе прошлого года, объяснив его потребностями налично-денежного оборота и ростом заработной платы в стране. Говорит первый заместитель председателя Центрального банка Георгий Лунтовский.
Мы прогнозировали, что на момент выпуска 5000-ной банкноты доходы населения превысят 10 тысяч рублей. Как известно, в некоторых регионах доходы гораздо выше, чем 10 тысяч рублей, чем в среднем по России. К таким регионам относятся Москва, нефтедобывающие регионы, северные регионы. По нашему мнению, спрос будет на эту банкноту.
Комиссия правительства России одобрила очередные три проекта, претендующие на софинансирование из Государственного инвестиционного фонда. В их числе проект создания железнодорожной инфраструктуры для освоения природных ресурсов Читинской области, а также проекты дорожного строительства в Московской области и Санкт-Петербурге. Ранее эта же комиссия поддержала четыре первых проекта, в реализации которых будут использоваться средства инвестиционного фонда. Его объем в 2006 году составляет примерно 70 миллиардов рублей, или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Большая часть этих средств, по планам российских властей, будет инвестирована в проекты, связанные со строительством новых автомобильных магистралей в европейской части страны. Говорит заместитель министра транспорта Александр Мишарин.
Это инфраструктурные проекты, связанные с созданием и развитием сети автомобильных дорог. Платные автомобильные дороги на важнейших направлениях транспортных потоков. Север, юг, запад, восток. Это самые перегруженные направления, такие как Москва, Санкт-Петербург, Москва, Минск. Я думаю, что в ближайшее время будет рассмотрен проект реконструкции дороги Дон и ряд других направлений.
Просроченная задолженность по потребительским кредитам в России растет на 9% в месяц, в то время как объем самих кредитов всего лишь на 5%. Такие данные привел представитель Министерства финансов Алексей Саватюгин. Сейчас, по его словам, доля просроченной задолженности составляет 2,6% от всех предоставленных населению потребительских кредитов, объем которых оценивается в 1 триллион 400 миллиардов рублей. Вместе с тем, представитель Министерства финансов пока не видит кризиса в этом секторе банковских услуг. Такая же точка зрения и у бывшего заместителя председателя Центрального банка Александра Хандруева.
Мы на самом деле наблюдаем бум кредитования населения за последние 3 года. Объем кредитования вырос более чем в 8 раз и сейчас уже приблизился к отметке 1,5 триллиона рублей. Удельный вес просроченных суд пока еще очень маленький. Это не считается уровнем критическим или опасным. Критически опасный уровень где-то уже около 10%. Но вот такие вот темпы роста объясняются тем, что увеличение даже на несколько десятых процента просроченных суд в абсолютном выражении, естественно, выглядит очень внушительно.
Европейский банк реконструкции и развития обнародовал новую стратегию бизнеса в России на 2007-2008 годы. Согласно документу, объем проектов банка в виде долевого участия, то есть приобретения акций тех или иных компаний, увеличится с нынешних 12% до 20%, а объем обязательств по участию в энергетических проектах как минимум в 2 раза до 1,5 миллиардов евро. Среди приоритетов своего бизнеса в России банк называет финансирование проектов по модернизации инфраструктуры в транспортном и муниципальном секторах, а также повышение энергоэффективности предприятий. Говорит руководитель московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Инфраструктурные проекты окупаются, может быть, только через 7-10 лет. И более короткие кредиты здесь либо невозможны, либо крайне рискованные. Европейский банк дает кредиты на длительное время. Это первое. Второе сопровождает вот технической помощью и поддержкой, что чрезвычайно важно, потому что реконструкция инфраструктуры в финансово-экономическом смысле, с учетом всех сложностей тарифного регулирования, инвестирование и так далее, это вопрос, который требует очень внимательного изучения.
Российская автомобильная группа ГАЗ объявила о покупке британской компании LDV, выпускающей легкие коммерческие автомобили семейства Maxus. Сумма сделки не раскрывается. По планам ГАЗ намерен увеличить ежегодный выпуск этих автомобилей в Великобритании с нынешних 10 тысяч до 15, а к 2008 году организовать их производство мощностью до 20 тысяч автомобилей в год и на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Автомобили семейства Maxus по классу сопоставимы с микроавтобусами «Газель», которые сейчас производятся на этом заводе.
Главное событие в российской и мировой экономике за минувшую неделю представил мой коллега Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слышите «Свободу в полдень». На очереди в нашей программе «Исторический календарь». Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы на грядущей неделе с 7 по 13 августа. Выпуск «Исторического календаря», как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Августа 1876 года предприниматель и археолог-любитель Генрих Шлиман, открыватель сокровищ Трои, начал раскопки Микен, греческого города, где правил победитель троянцев, владыка мужей, царь Агамемнон. Приступая к раскопкам златообильных Микен, Шлиман следовал указаниям древних авторов – Гомера и географа Павсания. Микенские находки Шлимана по богатству превзошли троянские. За пределами крепостных стен города в 5 шахтовых гробницах XVI века до нашей эры Шлиман обнаружил богатейшее захоронение, которое он ошибочно принял за место погребения Атрея, Агамемнона, Кассандры и других героев. Однако находки Шлимана в Микенах были фрагментарны. Истинные масштабы крито-микенской цивилизации установил британский археолог Артур Эванс.
8 августа 1941 года германские войска форсировали Днепр между Киевом и Кременчугом. Упорные бои продолжались полтора месяца. Командующий юго-западным направлением маршал Семен Буденный запросил у Ставки разрешение оставить Киев и Киевский укрепленный район и отвести войска с Днепра на реку Псел. Ставка не согласилась. В результате 4 советских армии были окружены немцами, частью уничтожены и частью взяты в плен. По одной из версий, командующий Юго-Западным фронтом генерал Кирпонос покончил с собой.
9 августа 1941 года, через полтора месяца после начала войны, в зале Ленинградской филармонии состоялась премьера 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича. Thank you.
10 августа 1900 года в США в городе Ньюпорт, штат Род-Айленд, прошло первое международное теннисное состязание на Кубок Дэвиса. Участвовали сборные только двух стран. Американская команда, в которую входили учредитель Кубка Дуайт Дэвис и его партнер Уарт, обыграла британскую пару Блэка и Баррета. Победа в парном разряде после двух побед в одиночном дала команде США преимущество в 3 очка в общем зачете. Четвертый и последний матч в одиночном разряде отменили из-за дождя, после того, как Дэвис выиграл первый сет со счетом 9-7. Приз «Серебряный кубок» весом 36 фунтов учрежден Дэвисом, студентом Гарварда, специально для этого соревнования с Англией.
11 августа 1809 года родился Николай Михайлович Муравьев, прославившийся на посту генерал-губернатора Восточной Сибири. Выпускник пажеского корпуса, гвардеец, Муравьев накопил немалый военный и административный опыт. Прошел турецкую военную кампанию, участвовал в подавлении польского восстания, а на Кавказе в экспедициях против горцев. Будучи губернатором Тулы, Муравьев поднял вопрос об освобождении крестьян. Дело осталось без движения, но государь обратил внимание на Муравьева как на либерала и демократа. Муравьеву принадлежит почин возвращения России Амура, отданного Китаю в конце 17 века. После заключения Муравьевым Айгунского трактата с Китаем, по которому Амур до самого устья сделался границей России, он получил титул графа Амурского.
Августа 1912 года китайский политический деятель, демократ Сунь Ятсен, основал китайскую национальную партию Гоминьдан. В 1923-24 годах он с помощью СССР усилил ее ряды реорганизации. После смерти Сунь Ятсена партию возглавил Чан Кайши, который в 26 году предпринял северный поход, чтобы распространить власть Гоминьдана на север Китая. В 27 году разрыв Гоминьдана с Компартией привел к началу гражданской войны. К 28 году гоминдановцы взяли Пекин и сформировали в Нанкине правительство, просуществовавшее до 37 года. Вторжение японцев на север Китая привело к временному примирению Гоминьдана с коммунистами, но после окончания Второй мировой войны бои между ними возобновились. В 1949 году войска Гоминьдана потерпели поражение от армии, возглавлявшейся Мао Цзэдуном, и были вытеснены на Тайвань, где Чан Кайши создал свое государство. Партия Гоминьдан правит на Тайване и сейчас.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН сегодня продолжает обсуждение текста резолюции по израильско-ливанскому конфликту. В Москве совершено нападение на выходцев из Дагестана. Состояние одного из пострадавших критическое. 4 военнослужащих пострадали в субботу при взрыве в Веденском районе Чечни. В Приморье частично восстановлено движение поездов, перекрытое в связи с крушением товарного поезда в районе города Дальнереченск. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди новости шоу-бизнеса и светская хроника. На этой неделе исполнилось ровно 25 лет телеканалу MTV. О том, как отмечали этот юбилей в Америке, корреспондент «Свободы» Рая Вайль.
Группу «Bugles» будут помнить всегда только за то, что с их пророческой песни «Видео убило радиозвезду» начало свою самую первую телевизионную передачу MTV, 25-летие которого на этой неделе было главным событием шоу-бизнеса.
We
Юбилей отметили скромно. Главные телеканалы подготовили добротные репортажи на эту тему, а популярные радиостанции целый день крутили песни, которые легли в основу лучших видеоклипов. Что касается самого MTV, славящегося своим умением устраивать всевозможные увеселения, то оно о своем дне рождения предпочло особо не распространяться, что, в общем-то, и понятно. Когда твоему основному зрителю в среднем 20 лет, когда он слишком молод, чтобы помнить Марту Квин и даже еще не родился, когда появились первые видеоклипы Майкла Джексона и Мадонны, возможно, это самое разумное решение – не упоминать, что тебе исполнилось уже 25. MTV хочет оставаться всегда молодым и хиповым, всегда впереди планеты всей. И на каждой остановке MTV меняет поп-культуру. Без MTV не было бы так называемых реалити-шоу, реклама не имела бы таких головокружительно-скоростных оборотов, у музыкантов не было бы необходимости выглядеть как суперзвезды, чтобы выжить, а некоторые из них никогда не оказались бы даже рядом со студией. И только портные знали бы о дефектах одежды суперзвезд, а не весь мир, как это было с Джанет Джексон, когда все долго и с удовольствием обсуждали ее случайно обнажившуюся на суперболе грудь. И самое главное – без MTV хип-хоп, возможно, не стал бы сегодня мейнстримом ни в музыке, ни в моде. Мир был бы благообразнее, но намного скучнее.
Синефилы со всего мира на этой неделе съехались в швейцарский город Локарно, где открылся знаменитый кинофестиваль. По традиции, вечерние сеансы проходят на главной площади Локарно, Пьяцца Гранде. О фильмах Локарно рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Фестиваль открылся в кинотеатре «Под открытым небом» на Пьяцце Гранде европейской премьеры фильма Майкла Манна «Полиция Майами. Отдел нравов». А на следующий вечер публике был представлен фильм, который во французском оригинале называется «Некоренные» или, пользуясь советским жаргоном, «Нацмены». Но правильно уловив пафос незамысловатой героики, впрочем, не оставляющей зрителя равнодушным, международные прокатчики переименовали картину в «Дни славы». Речь идет о временах нацистской оккупации Франции. По кличу генерала де Голля тысячи жителей Алжира, Марокко, Туниса бросились защищать страну-метрополию. Фильм Рашида Бушареба по драматургической конструкции немного напоминает «Девятую роту», только вместо Афганистана – Эльзас, а вместо ограниченного контингента интернационалистов – солдаты из колонии Магриба. Неграмотные, но сильные духом арабы, как выясняется, сыграли чуть ли не главную роль в освобождении Франции от нацистов. Страну-метрополию они впервые увидели во время военных действий, но уже в самом начале фильма бегут записываться в добровольцы с криками «Поможем нашей родине Франции». Родина окажется неблагодарной. В армии герои подвергнутся расистской дискриминации, их подвиг будет забыт, а после освобождения колоний выживших ветеранов лишат пенсии. По неожиданности ракурса этот сюжет, если его перенести на нашу почву, напоминал бы попытку рассказать о чеченцах, героях Великой Отечественной. И, полагаю, она бы имела шансы на Западе. Политически корректные миротворческие идеи весьма актуальны для Франции времен этнических волнений. Сегодня на Пьяцце Гранде показывают два фильма. Один из них «Кочевник», подписан именами Ивана Пассера, ветерана чешской новой волны, живущего и работающего в США, и одного из самых международных наших режиссеров Сергея Бодрова. Фильм по сценарию Рустама Ибрагимбекова снят в Казахстане и имеет все признаки заказной акции. Это большое эпическое полотно, призванное дать глобальную картину формирования казахской нации с точки зрения официальной историографии. К этому проекту были привлечены крупные творческие силы, мастера спецэффектов и голливудские актеры, так что зрелище получилось вполне смотрибельным, хотя вряд ли можно говорить о каких-то крупных художественных достижениях. Второй фильм, который покажут сегодня на Пьяцце, называется «Список Карлы». Он снят швейцарским режиссером Марселем Шуббахом и рассказывает о неутомимой Карле Дель Понте, который упорно продолжает бороться с мировым злом. По первым дням фестиваля можно сделать предварительный вывод, что новый директор Фредерик Мэр не слишком сильно отошел от генеральной линии своей предшественницы Ирены Биньярди. Давая место развлекательному кино, он все же делает упор на так называемом прогрессивном политическом кинематографе, который доминирует сегодня и на других фестивалях мира.
Писатель Владимир Сорокин представил в Екатеринбурге свой новый роман «День опричника». В августе новый роман Сорокина можно будет купить только в этом городе. С Владимиром Сорокиным встретилась корреспондент радио «Свобода» Светлана Толмачева.
День опричника – это не праздник, как можно было бы подумать, глядя на белокаменную кремлевскую стену на обложке и стилизованный под старославянский шрифт в названии книги. День опричника – это один рабочий день государева человека Андрея Камяги. Понедельник, начавшийся тяжелым похмельем. А дальше все по плану. Сжечь дотла дом изменника Родины, разобраться с шутами-скоморохами, слетать по делам в Оренбург и Тобольск, вернуться в Москву, отужинать с государыней, а вечером по париться в баньке с братьями-опричниками. Следуя за главным героем, читатель выясняет, во что превратилась Россия к 2027 году после восстановления монархии и возведения неприступной стены, отгораживающей страну от Запада, говорит писатель Владимир Сорокин.
Ну, я бы не хотел жить, конечно, в такой России, но как образ она меня занимает и, так сказать, волнует, потому что, в принципе, опричнина вообще... Это такое яркое, зловещее и сложное явление, которое очень сильно повлияло на русскую государственность вообще. Разделение как бы государства на опричных и на остальных, мы это ощущаем до сих пор.
День опричника – это нечто вроде модного у российских писателей-фантастов моделирования реальности. То ли сказка про тридевятое царство, то ли страшилка-антиутопия. Да вот только Сорокин не фантаст.
Это вообще моя реакция, так сказать, на как бы современную Россию и на нашу жизнь. Чем хорошо вообще жить писателю в нашей стране? Здесь можно постоянно рассуждать о России, либо в сослагательном наклонении. Что было бы, если бы? Если бы немцы дошли до Урала, не дай бог, да? Если бы, например, Сталин умер в 1937 году, если бы не было перестройки и так далее. Либо думать о будущем, как нам обустроить Россию. Это не мой прогноз, не конспирология, не антиутопия. Это некая фантазия на русскую тему.
На страницах романа «Добрые молодцы и опричники курят сигареты Родина», государыня читает книжку Дарьи Адашковой «Зловещие мопсы», глушилки не дают народу православному слушать вражеские радиоголоса из-за Великой Стены. Зато повсюду мода на китайское. С этой страной Россия дружит. Книга написана в несвойственной Владимиру Сорокину манере, почти былинного пересказа. Писателю удается соблюдать этот стиль и в прозе, и в стихотворных фрагментах. В течение августа новый роман Владимира Сорокина будет продаваться только в одном книжном магазине Екатеринбурга. Издательство «Захаров», где теперь публикуется автор, всю литературу печатает на Урале. Как сообщили в екатеринбургском издательстве «Уфактория», широкой аудитории «День опричника» будет представлен на Московской международной книжной ярмарке в начале сентября.
Это были новости шоу-бизнеса и «Светская хроника». В эфире «Свобода в полдень». Мы продолжим репортажем на актуальную российскую тему. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга пока не комментируют появившуюся в СМИ информацию о раскрытии крупной кражи экспонатов из Эрмитажа. Действительно, найдены лишь два экспоната из более чем 200 пропавших. Тем не менее, есть все признаки того, что следствию удалось выйти на организаторов и исполнителей этого громкого преступления. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Расследование похищения более 200 экспонатов из фонда русской истории Эрмитажа становится все более загадочным и неожиданным. Через несколько часов после публикации списка похищенных раритетов на сайте музея и обращения к российским коллекционерам с призывом помочь в поиске, в Петербурге на улице Рылеева прямо напротив антикварного отдела РУБОП после анонимного звонка в мусорном баке была обнаружена икона «Собор всех святых», стоимость которой по самому предварительным данным составляет 200 тысяч долларов США. На другой день, 4 августа, в Москве антиквар передал в правоохранительные органы еще один экспонат из списка похищенных в Эрмитаже – серебряно-золоченый потир, церковный сосуд, который используется при обряде причащения для освящения вина. Именно этот экспонат и стал тем отправным пунктом, который позволил следователям, а этим делом теперь занимается Генеральная прокуратура России, выйти на след подозреваемых в краже раритетов из Эрмитажа. Эрмитажа. Сегодня, 5 августа, все крупнейшие информационные агентства России сообщили о задержании двух мужчин, один из которых выступал посредником в приобретении потира. Второй задержанный оказался Николай Завадский, супруг хранительницы Эрмитажа Ларисы Завадской, которая скончалась, когда началась проверка в Русском фонде Эрмитажа. Предположительно, кражи из Эрмитажа совершались в течение последних 6 лет. О том, что кражи могли быть причастны сотрудники музея, заявил и директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский на пресс-конференции, которая была проведена сразу же, как только выяснилось, что раритеты исчезли. Однако, несмотря на разоблачительные сведения, предоставленные российскими агентствами информации, которые ссылаются на свои источники в правоохранительных органах, сегодня сказать определенно о том, что кража из Эрмитажа раскрыта, ни в коем случае нельзя. Ни в Главном управлении внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ни в самом Эрмитаже, ни в Росохранкультуре не подтвердили информацию о задержании подозреваемых в этой краже. Как ожидается, официально об этом будет объявлено в понедельник, 7 августа.
О ходе следствия в связи с пропажей экспонатов из Эрмитажа рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резенков. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Екатерина Высоцкая. В прямом эфире был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей программа «Время за рулем». Ее гости – создатели и руководители первого в Екатеринбурге женского автоклуба «Жаклин». Своей целью они называют обеспечение автолюбительницам внимания мужчин на дорогах и не только. Ведущие программы в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Евгений Назарец и Анатолий Горлов. Повтор в понедельник в 4 утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Война должна быть прекращена с помощью политического решения.
Я бы хотел, чтобы мне объяснили, как можно добиться перемирия с террористической организацией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Грузии единогласно выразил доверие правительству.
Подсудимые сидели в сквере, когда увидели идущего мимо африканца.
Позиции Белграда и Приштины по-прежнему далеки друг от друга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 000.